«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, меня зовут Евгений Бунтман, и сегодня с особым мнением журналист Максим Шевченко. Максим, добрый день.
Добрый день.
Мы начнем с главной темы этой недели и будущих недель. Я думаю, тоже эту тему мы вряд ли оставим. Это смерть съемочной группы в Центральноафриканской Республике, Орхан Джемаль, Александр Старгуев, Кирилл Радченко. У вас был блог на сайте «Эхо», где вы задавали 8 вопросов, на самом деле больше, чем 8. Вы получили какие-нибудь ответы?
Нет, там было ровно 8 и 2 версии.
Вы получили какие-нибудь ответы на эти 8 вопросов?
От кого я могу получить эти ответы?
Вот мы все задаем вопросы.
Мы все задаем вопросы, до тех пор, пока не будет допрошен водитель, до тех пор, пока не будут допрошены люди, имеющие отношение к организации поездки группы всерьез, хотя я не знаю, мне, естественно, Следственный комитет мне не докладывает о ходе следствия, до тех пор, пока на месте, как говорится, не будут получены ответы. Все вопросы, которые я задал, на них можно получить в основном ответ, только выехав туда. Поэтому мы ждем. Из Москвы мы можем только задавать вопросы, мы не можем получить ответы. Все наши версии – это домыслы из Москвы, вот в частности. Была такая версия, что журналистов убил кровавый Путин, потому что они оппозиционные. Она сразу была озвучена буквально в первый же день, да, там Шендерович, Пархоменко и так далее. То есть политический мотив убийства. Политический мотив от оппозиционеров, которые критиковали власть, убила власть. Ну, значит, если политический мотив, поэтому я...
Ну, на самом деле, не совсем так говорили. Говорили, что расследуют деятельность Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер», и поэтому и были убиты. Ну, то есть, это опосредованно.
Нет, говорили, что оппозиционные журналисты убиты и так далее. Политический мотив. Расследуют деятельность, снимают фильм. Это, как говорится... То есть на месте принималось решение какое-то, понимаете, там и так далее. Политических мотивов может быть много. Я сказал, что вот политические мотивы есть у Израиля, допустим. Орхан поддерживал Хамас, был членом Хамас фактически, выступал против Израиля, считал Израиль оккупационной зоной на земле Палестины, поддерживал палестинское движение сопротивления. Почему бы сионистам не убить Орхана?
Если Путин может убить оппозиционера... То, что вы
почему это? А вот почему, если Путин, то это не фигура речи, а убить члена фактически поддерживающего палестинское движение сопротивления, то, что Израиль сплошь и рядом делает, это фигура речи.
Ну, во-первых, все, вот как это, все версии можно допускать.
Конечно, поэтому я сразу отбрасываю вот эти вот политические версии политического безумия. Я не верю, что политическая журналистика, политических журналистов по политическим мотивам надо убивать в Африке. Их, все это можно сделать гораздо проще, как Немцов под стенами Кремля. Понимаете?
Это проще? Проще в Африке, ну, мы видим, никто ничего не знает. Мы вообще ничего не знаем.
Ничего проще нет. В Африке это значит, что сразу все мировые СМИ, сразу прошел стейтмент буквально в тот же день по всем мировым СМИ, что кровавые наемники Путина, руководимые его личным поваром, в центре Африки убили оппозиционных журналистов. И об этом рассказал всем Михаил Борисович Ходорковский. Посмотрите, все вот вы просто проанализируйте франкоязычные, англоязычные газеты, которые вышли на следующий день. Это был такой единый просто под копирку написанный стейтмент. Поэтому давайте мы сразу к другим версиям перейдем. Вторая версия — это то, что они, ребята, помешали кому-то профессионально, значит, профессиональную деятельность, вмешались, кто-то испугался, что их деятельность будет каким-то образом освещена и, значит, как-то преданы огласке. Но, честно говоря, накануне 26-го я беседовал с Орханом Джемалем много об этой поездке. Он был у меня дома, мы сидели на кухне, отсюда вот неподалеку, буквально в 400 метрах, в моей квартире, понимаете, на Арбате, вечером. И мы это обсуждали. Он вообще не знал, что они будут там снимать. Потому что, на самом деле, снимать им там было особо нечего. Говорил, может быть, мы увидим русских, которые ходят, и у нас будут такие кадры. Ну, кому это угрожает, по большому счету?
Ну, мы же не знаем, что он там увидел. Тот вопрос,
нет,
который
ну,
вы задаете.
Давайте вот представим, что они там могли увидеть. Ну, вот давайте представим самое невероятное. Вот что, приехав на машине в абсолютно незнакомую территорию Черной Африки, вы можете увидеть. Допустим, мы
русских, с вами... которые копошатся вокруг рудников.
Ну, и что дальше? Ну, вы сняли русских, вы сняли белых европейцев, которые матерятся, возможно, русский мат узнаваем, копошась в грязи, выискивая алмазы. Это что за компромат? Для этого нужен закадровый текст, что это наемники Пригожина, повара Путина, которые, значит, там вот копошатся вокруг алмазов, смотрите, вот они здесь в ЦАР. Ну, хорошо, что на основании такого текста можно сделать? Компроматом являются платежки, компроматом являются доказательства финансовых переводов, компроматом в данном случае является свидетельство незаконного присутствия, допустим, контрабандного в Африке. Допустим, какая-то группа, какая-то криминальных элементов, называющих себя ЧВК, незаконно, без каких-либо межгосударственных соглашений, на основании бандитских связей, как колумбийская мафия или как еще как сицилийская мафия, присутствует на алмазных или золотоносных рудниках по договору с местными повстанческими группировками племенными и занимается добычей алмазов и, значит, это самое. Это может быть мотивом, безусловно. Может быть мотивом.
Опять дальше, же, как версия.
Ну, просто, вот если просто увидеть русского, снять его, и русский потом тебя убьет, это значит, что этот русский является, слушайте, этому русскому гораздо проще, чем убить трех журналистов, после чего туда прибежит сразу толпа следователей. Он же понимает, что это так. Или этот русский обкурен, обдолбан.
Он понимает. Люди с автоматами вообще не очень любят, когда их снимают.
Вы заблуждаете. На таком уровне, как правило, бывают люди. Ну, слушайте, не любят. Понимаете, не завалит же посреди Черной Африки трех белых ребят. Поэтому, собственно говоря, их можно было бы догнать, отобрать у них видеокамеры, отобрать у них деньги, отобрать у них все документы, избить их и отправить, допустим, в освояси в Банги на попутном автобусе. И потом бы они рассказывали полжизни. А следующее, что мы там видели русских, покажите, что вы там видели. Что убивать-то за этого? Убийство – это по-любому преступление, вокруг которого будет огромный резонанс. Поэтому мой вопрос, он остается, или там было на самом деле нечто такое, что мы с вами не можем представить, допустим, как русские, матерясь в форме, вооруженных сил Российской Федерации, под флагом Российской Федерации конвоируют группы рабов, там пристреливая их по пути в затылок, и ребята это сняли, например. Допустим. А почему нет?
Мы же не знаем. Мы вообще ничего не знаем.
Мы ничего про это не знаем. Следующая версия. Что это беспредел местных силовиков. Приехали. Кто ездит с оружием? То есть я не исключаю, кто там, допустим, может все блокпосты пересекать? Менты. Как у нас в начале 90-х, когда менты на трассе Самара-Екатеринбург убивали, помните? Там людей, оставили КАМАЗы, убивали всех. И, как говорится, по беспределу там десятки людей были убиты. Просто грабили и все. Оказалось, что это не какие-то абстрактные банды, а банды сотрудников МВД просто-напросто. Которые потом были наказаны, по-моему, получили...
Которым легче передвигаться вообще.
Конечно, передвигаться с оружием в руках и так далее. Поэтому... просто с целью грабежа, допустим, да? Допустим, они раз увидели, что ребята сунулись на базу к русским, поняли, что у них нет контакта с русскими, да? Что у них нет крыши вооруженных русских. Ага, да? Потом на следующий день к ним подходят полицейские, это все по открытым источникам, да? Который говорит, у вас нет аккредитации, дайте денег, да? И тут ребята дают слабину, дают денег. Может, они дают денег, и у них пачку увидели этих долларов. Ага, подумали, да? И после этого, как говорится, их уже решили тогда ограбить и убить, и инсценировать нападение повстанцев. При этом я не исключаю, что эти менты получили заказ откуда-то сверху. Им сказали, сделайте вот так вот и убейте их. Потому что мне трудно представить, что незаметно какая-то группа белых поехала бы следом за ними, так чтобы ее никто не видел, и убила бы их.
Мы вроде знаем, что там было две машины, что у них была машина сопротивления.
Мы знаем это из одного источника, ссылкой на местные центрально-африканские СМИ, правда? Тогда вот эта вторая машина, это, скорее всего, те, кто их и убил. Такая вероятность есть. Едет вторая машина, которую они считают охраной, надежной.
Завозят куда-нибудь и все.
Завозят, эта вторая машина останавливается, расстреливает ребят, уезжает и инсценирует якобы ранение водителя. И, как говорится, все нормально. Но это кто может быть, кроме силовиков? Вот кто, ребята, с кем бы поехали, если это вторая машина? С кем бы они поехали в этой второй машине? Кто мог бы быть, с кем бы они согласились поехать? Вот мы с вами, давайте представим себе, Жень, да? Мы же тоже не маленькие люди. Вот Архан – это опытный человек. Я с ним был во многих горячих точках. Не надо представлять Архана Джамаля. Я не знал, к сожалению, других ребят, но я знал Архана очень хорошо. Как наивного, бесшабашного сорвиголову. Мы с ним ездили к талибам, мы с ним были...
Нет, он не был берсерком, он был...
Абсолютно, таким, он не искал никакой смерти, у него в жизни вообще все налаживалось, у него так более-менее было ничего нормально, понимаете, по жизни. Он просто хотел заработать денег. Он бы, вот ему вот, вот как бы на предложение неизвестно кого, поехать неизвестно когда, неизвестно куда, добровольно в ночь африканскую, не поехал Бархан ни за что. Или его увезли туда силой и там убили. Или, как говорится, его обманули, и он доверял тем, с кем он туда поехал. А кому он мог доверять?
Вот об этом мы поговорим через небольшую паузу. Я напомню, Максим Шевченко, журналист со своим особым мнением, у нас в гостях. Мы вернемся через мгновение.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Максим Шевченко со своим особым мнением. Единственная, наверное, подробность, которую удалось узнать за эту неделю, и опять же из одного источника, это мы узнали, кто посоветовал того самого загадочного фиксера контакта с
При этом этот Романовский утверждает, что он фиксера, как фиксера его не советовал, а просто дал контакт человека, который, по его мнению, разбирается в Центральной Африке. А фиксером его назначил сам Расторгуев, если мне память не изменяет.
Да, абсолютно
так,
правильно.
Так, по крайней мере, Медуза пишет об этом.
Ну, конечно, фиксеров выбирают сами журналисты, которые едут на место. Фиксер...
То есть, ребята выбрали фактически...
Я еще раз напомню, это тот человек, который помогает ориентироваться на местности, грубо говоря.
Теперь давайте так. Вот мы, нам дают неизвестного человека, которого мы в глаза не видели, фамилии которого мы не знаем, который с нами общается только по интернету. Мы не знаем, общался ли этот Мартин по скайпу и видели ли его лицо по скайпу, допустим, да? Хотя логично было бы по скайпу общаться в такой ситуации. Которому Расторгуев настолько доверяет, что летит за 3-9 земель в гражданскую войну с контактом, у которого нет фамилии, да?
Ну, может, у Расторгуева она была и просто ЦУР об этом не знает.
В каком смысле? Романовский вам говорит Медузе, открыто сказал, что я не знаю фамилию этого человека.
Но он не знает, потом, может быть, Расторгуев смог выяснить фамилию этого загадочного Мартина. Но ну, это опять же мы не знаем, только предполагаем.
Я думаю, что их переписка, так как переписка Расторгуева, я думаю, уже находит сведения следственных органов, она, я надеюсь, уже как бы вскрыта. И там будет ясно, как и с кем он переписывался. Но при всем при этом... ну, если она сохранена, а не уничтожена, допустим. Но как бы при всем при этом, все равно я считаю, что они туда поехали, имея еще какие-то гарантии. Вот кто-то, кто им гарантировал безопасность, это одна из версий. Я не утверждаю, что это так. Кто им сказал, ребята, все будет нормально, не волнуйтесь, все хорошо. У нас там все схвачено, там с ментами схвачено, схвачено с этими, вас никто не тронет. Вот эти, вот этот человек или эта группа людей несет прямую ответственность за их смерть.
Ну, мы не знаем, никто это, никак.
Потому что поверить, что Расторгуев, Джемаль и Радченко, люди, бывавшие в горячих точках неоднократно, правда ведь, да? Вот так вот просто, без гарантии безопасности, сунулись в такую хрень. При этом Архан мне говорил конкретно, когда я ему сказал, куда вы претесь, вы что, с ума сошли, что ли? У вас нет крыши вооруженной. Вас же кто угодно просто может. Вы же просто, вас просто могут разыграть в любой игре. Он сказал конкретно, ребята обо всем договорились. Значит, им кто-то гарантировал безопасность. Вот кто им гарантировал? Кто им сказал, что, ребята, все нормально? И гарантировали им эту безопасность? Или это все-таки была авантюрная поездка неизвестно куда? Мы не знаем этого.
Мы только можем гадать, и я надеюсь, что мы будем узнавать какие-то подробности.
Мы не исключаем никакие безусловные версии. Но мне кажется... Одну версию можно убрать. Я не верю ни одной секунды, что их убили по тому, что они были политические оппозиционеры, и это было главным мотивом. Я уверен, что их убили, потому что их просто разыграли в какой-то игре, чтобы кого-то подставить. Или того, или другого, или третьего. Мне трудно представить, что можно снять такого, вот при наличии просто как бы визуальных съемок, чтобы это прямо взорвало и информационное пространство.
Ну, мы опять гадаем.
Ну, почему? Ну, в данном случае это просто информационная технология. Ну, смотрите, вот фильм Майкла Муркака «9.1.1». Вы же, наверное, смотрели? Не Майкла Мурка, а это Майкла Мура, да?
Майкла Мура, да.
Да, 9.1. Я Майкл Мурк, это писатель-фантаст. Майкл Мур, 9.1.1. Где доказывается, как 2×2, что Джордж Буш... И организовал 11 сентября. Помните фильм?
Ну да, он достаточно политически ангажирован.
Он в Каннах получил золотую помоливковую ветвь какую-то в Каннах получил.
За страстность, в первую очередь.
Ну, я не знаю, за что он получил, но его посмотрели десятки миллионов людей в этом мире, да? Он повредил Джорджу Бушу?
Нет.
Даже такой фильм.
Нет.
Теперь представим, кому повредил бы вот этот фильм про ЧВК Вагнера. Он повредил бы Рогожину, например.
Пригожину.
Пригожину, извините, да.
Мы не знаем, как реагируют те или иные люди.
Нет, на... Подождите, мы говорим не про реакцию, мы говорим не на, мы говорим сейчас не про личную психопатию. Мы говорим
да
про...
нет, все осталось бы то же самое. Все осталось бы то же самое.
А убийство повредило, что он должен оправдываться, что его пресс-секретарь должен говорить. Мы не имеем отношения к ЧВК «Вагнер», мы не имеем отношения к агентству «ФАН». В «Коммерсанте» сегодня читали, пригожинский пресс-секретарь, со ссылкой, по крайней мере, на него заявления звучат такие. Повредило ли ему это? Конечно. Это огромный ущерб ему.
Вы думаете?
Ну, я думаю, что это резко... Если это на самом деле он...
В чьих глазах повредило ему?
Это бизнес. Частные военные компании – это не незаконные какие-то криминальные сообщества. Это огромный бизнес, где задействованы десятки субъектов по всему миру. Где идет конкуренция? Где идет конкуренция между там...
То есть повредить репутацию – это значит, что кто-то скажет, и кто-то слушайте, не будет репутация. Заключать контракт,
если,
и скажет...
Если вот про Black Waters, про Black Waters кто-то скажет, что Black Waters мочит журналистов своих, то я вас уверяю, что Black Waters, одна из крупнейших частных военных компаний мира, которая выполняет самые кровавые и деликатные операции, потеряет половину контракта.
Нет, вот там есть, ибо Black Waters это вполне официальная контора, а тут нет никакого ЧВК. Нет никакого ЧВК Вагнер, да? То есть мы знаем, что фактически
его
есть,
нет
но,
в России.
Но за,
слушайте, его нет его в России, нет. А вы не знаете, где оно есть. Может, оно есть на Сейшелах, может, оно на Каймановых островах зарегистрировано, может, это офшорная компания. Кто-нибудь исследовал вообще эту ЧВК Вагнера? Ее там кто-нибудь пробивал по свифту, по международным каким-то этим самым делам наличия ЧВК Вагнер? Вообще, есть ли такая компания в принципе? Или это просто...
Нет, это собирательный образ в первую очередь.
А что тогда есть? А что тогда мы обсуждаем? То есть мы обсуждаем собирательные образы, что ли?
Нет, мы обсуждаем военных российских граждан, которые воюют, ну, я не знаю, как их называть, ЧВК, наемниками или еще как-то...
Это что, запрещено, что ли?
Наемничество, да.
Где оно запрещено?
В России.
А что такое наемничество?
Война не в регулярной армии за пределами Российской Федерации, в том числе.
А если это война,
за наемничество?
А если этот контракт заключен с ведомой Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности или Главноразведуправления, это тоже запрещено?
Под закон.
Слушайте, они и есть закон. Спецоперации,
вот
закон...
Это совсем другой разговор.
В том-то и дело, закон не регламентирует спецоперации. Например... Кто должен отчитываться, что армия, проводя операцию в Сирии, например, должна согласовывать это с Уголовным кодексом, что ли? Это спецоперации, возможно. Возможно, эти подразделения подчиняются соответствующим силовым структурам, которые ведут специальную деятельность за пределами Российской Федерации, и при этом под какие уголовные кодексы они попадают, например?
Ну, так это самое интересное, выяснить про них, если это действительно...
Хорошо, а если это так, это что? Если это так, то Российская Федерация не имеет права проводить такую деятельность, которая имеет
право... международная картинка будет.
Нет, секунду, подождите, смотрите. Вот у Франции есть иностранный легион, в который принимает любую мразь.
Да, все,
вы знаете,
про него, все про него знают.
Уголовников да. принимают там да. и так далее. Там есть, на самом деле, список преступлений, которые не так давно ввели, с которыми нельзя поступить в иностранный легион.
Раньше со всеми было можно.
Раньше со всеми можно было поступить. В ЦАР находится 11 тысяч военнослужащих иностранного легиона. В ЦАР находится 2 грузинских батальона, 800 человек. Находилось до недавнего времени. Я не знаю, сейчас ли они там находятся. Там целая толпа наемников со всего мира. Реальных наемников.
Но мы в России живем, и нас российские интересуют наемники.
То есть нас первых. Интересуют только российские.
Нас,
только да. российские 170 человек. Почему они нас интересуют?
Ну, потому что мы россияне. Поэтому нас
и
интересуют.
Мы не хотим, чтобы наши военнослужащие или наши сотрудники спецподразделений находились в Африке, например. Правильно?
А мы не хотим, чтобы это превращалось в беспредел и частный интерес.
Что вы называете беспределом?
Несоблюдение законов войны.
То есть сожжение деревень, уничтожение мирных жителей, расстрелы и пытки, допустим, с применением запрещенных препаратов, применение химического оружия, бактериологического оружия. Это нарушение законов войны. Правильно я вас понимаю?
Ну, в том числе.
Этого мы, естественно, не хотим. Мы не хотим это по отношению ко всем. Вот, допустим, французские военнослужащие насиловали там маленьких детей, по поводу чего генеральный прокурор Франции завел 18 уголовных дел в отношении офицеров иностранного легиона на территории ЦАР. Совершенно верно. Мы не хотим. Есть какая-то информация, что эти люди, которые предположительно связаны с российскими силовыми структурами, совершают военные преступления.
Нет, про них нет никакой информации, и это самое тревожное.
То есть мы хотели бы, наш общественный запрос в том, что мы хотели бы, чтобы деятельность этих структур была более открыта.
Да, была регламентирована.
Это понятное требование. Но мы, в принципе, не возражаем, чтобы государства России, как Китай, как США, как Великобритания, как Франция, во всех странах мира, где могут быть экономические интересы российских компаний, защищала бы интересы этих компаний и участвовала бы в конкурентной борьбе в зоне, в том числе, боевых действий за разработку полезных ископаемых.
Ну, есть большая разница между регулируемой и более-менее регулярной армией и псами войны. И,
В Африке работают только псы войны. Французские, бельгийские, английские, американские. Нет, американские вру. Там была морская пехота, туда был десантирован, но там работают частные военные компании, там десятки частных военных компаний, там, не знаю, там их просто толпа, они теснятся на этих приисках алмазных, золотоносных, урановых, там лесных и так далее, и так далее, и так далее. Слонов охраняют частные военные компании и добывают же слоновую кость нелегально частные военные компании, понимаете? Мы только к нашим имеем претензии, только к нашим имеем вопросы. Мне эта позиция понятна. Да, я тоже считаю, что если российские частные военные компании где-то существуют, информация о них должна быть легальна. Общество должно быть уверено в том, что эти частные... Ведь что нас беспокоит? Нас на самом деле не беспокоит добыча алмазов. Нас беспокоит в Африке. Нас беспокоит, чтобы эти структуры не были использованы внутри России.
Нас беспокоит неизвестность и бесконтрольность.
Внутри России, конечно. Мы не уверены. Если они зависят от частной воли какого-либо человека, то кто скажет, что завтра они не будут брошены против жителей Петербурга, Москвы там, или Екатеринбурга, например. Правильно?
Абсолютно.
То есть... Мы говорим, ребята, расскажите нам про как бы правовое юридическое обоснование использования этих структур. Правильно?
Конечно.
Теперь вопрос.
Когда эти структуры используют... Мы так потихоньку перешли, вы стали задавать мне вопросы, я почти...
Ну, мы беседуем, Жень,
на самом деле мнение. Я напомню, Максим Шевченко, журналист со своим особым мнением. Нас интересует, когда гибнет непонятное количество людей, скажем, в Сирии, когда их накрывает
американская авиация. Прочитайте канал, допустим, Варгонза, где все описано детально и подробно. Семен Пегов, который ведет канал Варгонза, детально описал все, что произошло под Эр-Эс-Зором. Это наиболее адекватное описание событий там.
Ну, российская армия не признавала, что там вообще кто-то, какие-то российские граждане, ну, пришли, там идут.
Ну, может, они армии просто не подчинялись, а подчинялись чему-то другому. Мы же не знаем точно структуру и систему военных разведок и военных подразделений, которые, как говорится, и имеют своих там подчиненных и как бы создают структуры, которые выполняют спецоперации. У нас что, теперь только Россия должна публично перед всем миром отчитываться за спецоперации? Тогда пусть американцы отчитываются, пусть израильтяне отчитываются, пусть французы постоянно озвучивают план своих спецопераций, показывают нам состав сотрудников спецподразделений и говорят о том, куда они собираются поехать. Только мы должны, что ли, открывать свои планы? То, что мы плохие, а все
вот
остальные хорошие.
Французские журналисты спрашивают у французов и американские у американцев.
Серьезно? Французские журналисты давно не суются в жизнь иностранного легиона, поверьте. Какую роль играл иностранный легион в убийстве, допустим, Муаммара Каддафи? Задайте вопрос своим французским коллегам. Не они ли на самом деле как бы перебили этот конвой, а потом отдали на растерзание тело Каддафи? Есть же такая версия, и она вполне достоверна, как и другие. А это настоящее военное преступление.
Максим Шевченко, журналист в «Особом мнении». Я напомню, что программа еще транслируется на YouTube-канале «Эхо Москвы». Мы вернемся через несколько минут уже с другими темами. В студии Евгений Бунтман и напротив меня журналист Максим Шевченко со своим «Особым мнением».
Закончить просто вещь. Вот я набрал просто в Яндексе ЧВК в России, да, закон о ЧВК в России. Вот тут ясно сказано, что в 2017 году, 9 января 2017 года вступили поправки в закон о воинской обязанности и военнослужбе. Теперь, согласно закону, граждане, пребывающие в резерве, считаются исполняющими обязанности военной службы, если они участвуют в деятельности по, цитата, кавычки открываются, пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации. То есть, фактически, поправки к закону легализуют для людей, вышедших в запас, участие в военной деятельности за пределами Российской Федерации, даже если они не являются военнослужащими. Если их кто-то эту деятельность санкционирует. То есть, если они участвуют...
Кто-то из государства санкционирует.
Ну, конечно, это спецоперация называется. Вам же не обязано в газетах публиковать там бюллетень Штирлица, условно говоря, или Кузнецова, который во Львове или где-то там ждет, как ему убить Эрика Коха, понимаете? Это называется спецоперация. Все страны мира, все крупнейшие страны и имеют соответствующие структуры для спецоперации. Эти поправки в закон юридически, формально. А что такое в борьбе с международным терроризмом?
Все угодно.
Конечно. Просто говорит, там генерал выходит или глава ФСБ говорит, в этой стране международный терроризм. Наши там граждане находятся, да, вышедшие в запас, по определенным контрактам борются с международным терроризмом. Кто определяет, что там международный терроризм? Все что угодно можно подогнать под это дело.
Хорошо.
Поэтому юридически, я не юрист, но даже просто вот заглянув в Яндекс, я вижу масса описаний юридических коллизий, при которых эти законы вот конкретно у ЧВК можно обойти. Потом мы на самом деле мы не знаем, как это называется. Это вряд ли это называется ЧВК Вагнер.
Нет, вряд ли, конечно. Но,
это может называться там как-то.
Я думаю, что мы еще не раз.
ООО «Белый медведь».
Не раз вернемся к этой теме про терроризм, и как внешний, так внутренний, так и воображаемый.
Мне хотелось бы еще сказать про похороны Архана, если позволите, два слова.
Буквально два слова, потому что.
Я соболезную другим ребятам, но на похороны Архана, что меня поразило, пришло очень много самых разных людей. И был его, выступал, значит, его друг, азербайджанец, в мечети Хамид Хирищи, который знает его с детства, азербайджанский поэт Бакинский. Вслед за ним выступал Вардан Варданян, тоже очень близкий друг Архана, который тоже знает его с юных лет. Я видел в толпе Мишу Фишмана, Евгению Альбац, Паша Каныгин был. Был, значит, Сёма Пегов. Были совершенно разные люди из «Новой газеты» и из «Лайфа», из «Нью Таймс» и из «Эхо Москвы». Таня Фельгенгауэр была, понимаете? Самые разные взгляды. Вот для меня все, кто пришел почтить память Архана, это с этого момента это очень близкие люди. Меня не интересуют их политические взгляды, скажу честно, чтобы это слышали все. Но те, кто жонглирует телом Архана в своих политических грязных интересах, пытаясь им торговать на политическом рынке, это подонки и мерзавцы. И я так считал и так буду считать.
И к этому мы тоже вернемся, как это ни печально, и будем говорить, когда будут какие-то новые подробности. Я хотел сменить тему и спросить вас про
дело... Кстати, хочу сказать еще, что соболезнования поступили от Ильхама Алиева и от Мехрибана Алиева, от президента и первой леди Азербайджана.
Дело нового величия. Мы слышали в новостях. Да,
и последнее. И вопли радости по поводу смерти Архана. Поверьте, мы зафиксировали все, что прозвучали в интернете. Этих воплей было немало. И каждую тварь, каждую суху, которая радовалась смерти Архана и поливала его грязью, я лично запомнил по имени. Поэтому я не про ботов говорю, а про реальных людей. Вы знаете, что ни одного из того, что вы говорили про моего друга, ни я, ни его друзья мы вам не забудем. Можем продолжать теперь дальше.
Дело нового величия. Где судят девочек? Ну, по-другому как-то
я ничего не знаю про эту историю. Я занимался всю неделю похоронами. Похороны были на мне, поэтому я вообще понятия не имею, о чем речь. Я не могу комментировать то, Жень, что я вообще впервые сейчас слышу от вас фактически.
А вы не слышали про дело?
Ничего не слышал. Фактически до вчерашнего дня занимался похоронами целиком и полностью.
Оно тянется достаточно давно, но тогда мы поговорим в другой раз про него.
Давайте, я подготовлюсь, поговорим.
Да, поговорим про Сенцова и про голодовку, которая продолжается.
Я уже сказал, что я за то, чтобы освободить Олега Сенцова и обменять его на политзаключенных, сидящих в украинских застенках. Я считаю, должен быть баш на баш. Пусть они освобождают тех, кого они бросили в застенках СБУ, и здесь должен быть освобожден Олег Сенцов. Должен быть обмен, должно быть реально в рамках...
Но об этом не только вы говорите, а многие говорили.
Я не знаю, про Грузию, вы же меня спрашиваете.
Да.
Я ничего не знаю, что там не говорят на Украине, я не слышу. А фейковые там придурки, которые в социальных сетях от имени украинского народа выступают, может, даже и не живут на Украине. Для меня украинка это, допустим, Надя Савченко, понимаете, которая там воевала, заблуждалась, но которая честная, искренняя душа украинская. Она сидит в тюрьме в Киеве сейчас, правильно? Ее обвиняют в том, что она из миномета хотела обстрелять Верховную Раду. Как обвиняли в 1937-м кого-то, что он хотел порыть канал там от там куда-то до Кремля, чтобы взорвать Кремль. Это аналогичное примерно обвинение.
Ну, несколько абсурдная история, действительно.
Да, поэтому, поэтому Сенцову свободу Олегу Сенцову, равно как свободу политзаключенным, сидящим в украинских тюрьмах. Давайте заканчивать эту войну, давайте реально выполнять Минские соглашения с обеих сторон, давайте освобождать всех, кого мы считаем политзаключенными, сидят ли они в российских или в украинских тюрьмах по этому вопросу, и давайте завершать и там идти к миру. Вопрос Крыма, естественно, решаться не будет. Крым – это российская территория. Тут двух мнений быть не может. Но я думаю, что это обсуждаемый вопрос. Равно как не может быть двух мнений о каком-то разоружении Донбасса, потому что Донбасс встал на колени. Пусть Киев находит общий язык с Донецком и с Луганском. Альтернативы этому нету.
Ну, это не имеет почти никакого отношения к Сенцову, да?
Еще как имеет, потому что Сенцов жертва, безусловно, этой гражданской войны и всей этой межгосударственной и межгосударственного конфликта.
Безусловно, Сенцов... Его отпустит или нет?
Абсурдно то, что Сенцов, будучи украинским гражданином, был, и он считался таковым, был арестован и осужден как российский гражданин.
Принудительно.
Да, хотя он не хотел быть российским гражданином, это как-то странно совершенно. Как можно человека записать в гражданство, помимо его воли?
Гражданство в наказание.
Да, много абсурдного в этом деле, но поверьте, то, что я знаю про дела, допустим, там на Украине, тоже немало абсурдного. Вообще спецслужбы, они везде достаточно абсурдно и маразматически поступают, когда очень хотят понравиться своему начальству.
Очень многие просят освободить Сенцова.
И политзаключенных в украинских тюрьмах, подчеркиваю это.
Завтра...
Давайте будем о президенте.
Президент Макрон будет говорить с Путиным. Когда он будет говорить с Порошенко...
Пусть он говорит с Путиным, я считаю, что Сенцов надо отпустить в обмен на освобождение политзаключенных, сидящих в украинских тюрьмах. Там сейчас не сидят коммунисты, там сидят мои товарищи тоже. Почему они должны оставаться сидеть, а Сенцов должен уехать туда героем?
Нет, ну речь идет в первую очередь об обмене, во всяком случае, в предположениях вот, таких.
Политзаключенные освобождаются в Украине и отпускаются не только Сенцов, но и другие. Всех, кого считают украинцы политзаключенными, сидящими по украинской теме, в России тоже должны быть все освобождены.
Всех на всех.
Всех на всех. Только там их больше, поверьте, гораздо, чем здесь.
Еще одна главная сегодняшняя тема – это санкции очередные против России.
И в частности, да. я требую освободить Надю Савченко и... как его этого генерала, господи? Я его знал. Я так устал, что забыл. Короче, Савченко и все, кто проходит по этому делу. Это, очевидно, фейковое террористическое дело. Свободу Наде Савченко. Потому что невозможно поверить в этот террористический заговор.
Мы поняли. Невозможно поверить. Всех на всех.
Всех на всех.
Санкции против России. Это что? Вот за дело Скрипалей. Россию фактически поставили в один ряд со странами, которых обвиняли в применении химического оружия. То есть, там, не знаю, с Ираном, Сирией.
Ну, мы видели досье, которое Великобритания показала миру. Это досье напоминает пособие для 5 класса по изучению, я не знаю, чего там, вообще наличие в мире химического оружия. Ничто в этом досье не указывает непосредственно на участие России, нету никаких доказательств, поэтому можно что угодно делать. Очевидно, санкции были важнее, чем достоверность.
А зачем они нужны?
Санкции нужны
сейчас Соединенным Штатам Америки.
Нет, санкции нужны демократам. То, что санкции против России – это давление на Трампа. Сейчас американцев России особо так не волнуют.
Ну, то есть
Трамп... Но они заставляют Трампа, демократическая и часть республиканского, часть республиканского лобби в Конгрессе, заставляют Трампа встать под контроль Конгресса и действовать не потому, как президент США хотел бы действовать, а он заявил, что он хотел бы примирения и нормальных отношений с Путиным.
Нет, ну мало ли, что он заявил, это же слова.
Значит, мало ли, это понимаете, это американский президент. Так вот, я вам говорю, что все это делается для того, чтобы показать Трампу, что ты не самостоятелен. Ты подконтролен американской политической элите. И не думай, что ты можешь встать над американской политической элитой. Все твои намерения мы не позволим тебе осуществить. Трамп говорит ему о американской политической элите. В первую очередь, демократы и часть республиканцев. Мы тебя заставим играть по нашим правилам и жить по нашим сценариям. Вот мы считаем, что ты должен с Россией конфликтовать. И ты, Трамп, будешь конфликтовать с Россией, потому что мы этого от тебя требуем. Трамп, честно говоря, комментирует достаточно жестко. Он, естественно, с Конгрессом в лоб не ссорится, но медиа американские, демократические, он уже обозвал фейковыми медиа. Там идет очень жесткий конфликт. Поэтому я считаю, что тут главное, это не Россия, а это внутриамериканский конфликт, в котором Россия является неким козырем, который разыгрывается в этой серьезной внутриамериканской конфликтной ситуации. В своем телеграм-канале Алексей Алексеевич Венедиктов нам уже рассказал, что, по-моему, в штате Огайо республиканцы потеряли очень сильно на последних каких-то выборах или довыборах, там я точно не знаю. И, естественно, идет наступление. Трампа хотят представить агентом Путина, там, черта лысого, не знаю, кого угодно.
Ну, весь срок, собственно, его президентский.
Поэтому мне интересно, как будет разворачиваться этот внутриамериканский конфликт, от которого реально зависит судьба мира. Но эти санкции, они, безусловно, если будет вторая часть санкций принята, с запретом Аэрофлоту летать там и так далее, на основании дела Скрипалей, это вообще беспрецедентная совершенно будет вещь, которая будет просто шагом к подготовке войны против нашей страны. Потому что примерно с таким же темпами...
Холодной войны или горячей?
Нет, горячей. С такими же темпами и с такой же активностью разворачивалась атака на Ирак. Вспомните, и химическое оружие было, и все остальное было. И никто не слушал никого, когда было принято решение носить удары. Вообще, больше всего крови пролили демократическая партия США и во времена Клинтона, во времена Обамы, самые кровавые вообще правления. Линдон Джонсон был демократом тоже, если мне память не изменяет.
Да. Наше время истекло, к сожалению. Спасибо большое. Максим Шевченко, журналист, был со своим особым мнением в нашем эфире. Спасибо.
Пожалуйста.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».